Владислав в конце октября торжественно вступил в Вязьму, а Додуров с Смолянином Зубовым отправлены были в Москву возмущать ее жителей, которым повезли грамоту. От царя и великого князя Владислава Жигемонтовича всея Руси в московское государство, боярам нашим, окольничим и прочее. Владислав писал, как по пресечении Рюрикова дома люди московского государства, поразумев, что не от царского корня государю быть трудно, целовали крест ему, Владиславу, и отправили послов к отцу его Сигизмунду для переговоров об этом деле. Но главный посол, Филарет митрополит, начал делать не по тому наказу, каков дан был им от вас, прочил и замышлял на московское государство сына своего Михаила. «В то время, — продолжает Владислав, — мы не могли сами приехать в Москву, потому что были в несовершенных летах, а теперь мы, великий государь, пришли в совершенный возраст к скипетродержанию, хотим за помощью Божью свое государство московское, от Бога данное нам и от всех вас крестным целованием утвержденное, отыскать, и уже в совершенном таком возрасте можем быть самодержцем всея Руси и неспокойное государство по милости Божьей покойным учинить». Владислав обещает милости в случае немедленной покорности. А о Михайле, Филаретове сыне, как даст Бог, будет на царском своем престоле на Москве, в то время наше царское милосердие будет по прошению всей земли. Владислав заключает: «Мы нашим государским походом к Москве спешим и уже в дороге, а с нами будут Игнатий Патриарх да архиепископ Смоленский Сергий, да бояре князь Юрий Никитич Трубецкой с товарищами». Но грамота эта не произвела никакого действия в Москве, а Додурова и Зубова схватили и разослали по городам малодушных воевод Вяземских, Пронского и Белосельского, высекли кнутом и сослали в Сибирь. Недвижимое имение у них отняли для раздачи другим. А между тем движение Владислава было остановлено явным возмущением его войска, которая, не получая долга жалования, не хотела переносить голода и холода. Надобно было разместить его по квартирам в Вязьме и окрестностях. В то время как главное войско Владислава сидело здесь, дожидаясь жалования, действовали лесовчики под начальством Чеплинского. Страшно опустошая все на своем пути, они взяли Мещовск и Козельск, но не могли взять Калуги, куда, по просьбе жителей, был отправлен 18 октября князь Дмитрий Михайлович Пожарский, у которого было в распоряжении 5400 человек войска. Чеплинский засел в Товаркове, в расстоянии одного перехода от Калуги, который не было от него покоя. Пожарский также не оставался в бездействии. Борьба шла сначала с переменным счастьем, но Пожарскому удалось, наконец, ворваться к полякам в Товарковский городок и истребить там у них все запасы. Другой Пожарский, князь Дмитрий Петрович, был послан оборонять Тверь. На дороге в Клину осадил его пан Соколовский. Пожарский бился в осаде, отсиделся и провел государевы запасы в Тверь. Соколовский пришел и под Тверь. Пожарский отсиделся и здесь от него. После Соколовского пришел под Тверь полковник Копычевский. Стоял под городом 2 недели и не сделал ему ничего. Белое также не сдавалось полякам. Попытка Владислава овладеть внезапно Можайском не удалась. Тамошние воеводы Федор Бутурлин и Данила Леонтьев знали о движении неприятеля и были готовы встретить его. Узнавши об этой готовности, узнавши, что город сильно укреплен и что к нему на помощь идет сильный отряд из Москвы, Владислав не решился ни вести войско на приступ, ни осадить город в зимнее время, в декабре, и возвратился в Вязьму, потерявший от холода много людей, особенно немцев. Когда в Москве узнали об опасности, грозящей Можайску, то отправили туда воевод, боярина князя Бориса Михайловича Лыкова и Григория Валуева, с отрядом около 6000 человек. Волок был занят стольниками, князьями Дмитрием Мамстрюковичем и Василием Петровичем Черкасскими, с 5000 войска. Так прошел 1617 год. В конце его паны Рада напомнили комиссарам, что лучше было бы окончить войну переговорами. И вот в конце декабря отправился в Москву королевский секретарь Гридич с предложением назначить съезд от 20 января до 20 апреля 1618 года и в это время не быть неприятельским действием с обеих сторон. Также немедленно разменяться пленными. Бояре отвечали посланному, что, не видя у него верующей грамоты от короля и Речи Посполитой, не могут входить в сношения с комиссарами, что русские полномочные послы без охранных листов от Владислава вступить в переговоры не могут, что срок до апреля очень короток, что на прекращение неприятельских действий нельзя согласиться до тех пор, пока поляки не выйдут из московского государства, что пленными нельзя размениваться до тех пор, пока поляки не освободят митрополита Филарета и князя Голицына, что как скоро королевич пришлет охранный лист, то они, бояре, отправят комиссарам своего посланца, который уговорится о месте переговоров и о числе уполномоченных. Прошли три первые месяца 1618 года. Нового задора от Владислава не было, а между тем поляки не переставали опустошать московские области, и королевич не отступал из Вязьмы назад в Литву. С весною грозили новые опасные движения врага к столице. В таких обстоятельствах в Москве решили сами задрать поляков о мире, и в начале апреля приехал в польский стан дворянин Кондырев с дьяком и объявил, что готов вести переговоры с комиссарами о месте съезда уполномоченных и о числе их. Требовал, чтоб поляки вышли из московских пределов, и в таком случае заключено будет трехмесячное перемирие. Комиссары отвечали, что войско их не выйдет из московских пределов прежде окончания переговоров, которые могут начаться 16 июня, что о месте переговоров и о числе провожатых посольских должны условиться особые комиссары за две недели до съезда. Прошла весна. Получено было известие из Варшавы, что Сейм определил сбор денег для продолжения войны, но немного и с условием, чтобы война непременно была окончена в один год. В начале июня польское войско двинулось из Вязьмы и стало в Юркаеве на дороге между Можайском и Калугою. Здесь на военном совете Хаткевич предлагал перенести войну к Калуге, в край менее опустошенный, и потеснить самого знаменитого московского воеводу князя Пожарского, заставить его перейти на сторону Владислава, к чему он, по мнению гетмана, был готов. Наконец, под Калугою легче было соединиться с войском, которое через Украину шло на помощь от Жалкевского. Но комиссары требовали идти прямо к Москве, что заставит жителей ее передаться королевичу, как было во время Шуйского. Они представляли, что удаление Калуги даст московским воеводам возможность овладеть Вязьмою и отрезать поляков от Смоленска. Это мнение превозмогло. Но прежде чем идти к Москве, нужно было овладеть Можайском, чтобы не оставить у себя в тылу князя Лыкова. Взять Можайск приступом не было никакой надежды по неимению осадных орудий, а потому решили идти к Борисову городищу, взять его силою или заставить Лыкова выйти из Можайска и сразиться в чистом поле, где поляки, по опыту, надеялись верного успеха. Два раза польское войско ходило на приступ к Борисову, и два раза было отбито. В конце июня Лыков писал государю, что королевич стоит под Борисовым городищем. Михаил велел князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому перейти из Волока в Рузу, оттуда ссылаться с Лыковым и по вестям идти к нему в Можайск. Пожарскому велено было выйти из Калуги в Боровск и помогать оттуда Можайску. Из Москвы к Боровску велено двинуться Курмаш Мурзе Урусову с юртовскими татарами и астраханскими стрельцами. 30 июня Лыков опять писал в Москву, что накануне 29-го королевич и гетман приходили из-под Борисова городища к Можайску, но русские люди из Острога против них выходили, литовских людей от Можайска отбили, языков взяли, и королевич пошел назад под Борисово городище. Прошло 20 дней. Черкасский пришел в Можайск и 21 июля писал государю, что накануне пришли из-под Борисова городища под Можайск многие польские и литовские люди, разъезжают место под Лужецким монастырем по московской дороге к Рузе, и надобно думать, что хотят отнять московскую дорогу от Можайска. Князь Лыков писал, что, по словам перебежчика, королевич и гетман пришли со всеми людьми из-под Борисова к Можайску на осаду. Государь немедленно созвал бояр и приговорил: «Можайское стоянье и промысел, и отход положить на воевод князей Лыкова и Черкасского. Если им, смотря по тамошнему делу, можно в Можайске быть, то они бы, прося у Бога помощи, над литовскими людьми промышляли и с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским ссылались, чтобы над литовскими людьми вместе им промышлять, как Бог вразумит. А если узнают, что королевич и гетман и литовские люди пришли под Можайск на осаду и почают от них крепкой осады и дорожной отнимки, то они бы в осаде не садились, шли бы в отход к Москве со всеми людьми, которую дорогу бережнее и куда можно, и советовались бы об отходе тайно, чтобы никто не знал. А на которую дорогу отход свой приговорят, и они бы послали от себя к боярину князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому тайно же, чтобы он на ту дорогу подставлялся, остроги или полки подводил и помогал им. А как в отход пойдут, и они бы в Можайске оставили своеводу Федором Волынским осадных людей к прежним в прибавку, чтобы в Можайске в осаде сидеть было бесстрашно». 29 июля Лыков доносил, что литовские люди к их острожкам приходят каждый день, и снаряду, и мушкетов стреляют, и ратных людей побивают. И 27 числа ранили воеводу князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского. И теперь литовские люди шанцев прибавляют позади Якиманского монастыря и за рекою Можайю поставили против их острожков наряд. Бьют из шанцев в оба острожка и тесноту чинят великую. По польским известиям, у русских побито было более 1000 человек. Была беда и другого рода. Ратные люди, подстрекаемые ярославцем Богданом Тургеневым, смолянином Тухачевским и нижегородцем Жедринским, приходили на воевод с большим шумом и указывали, чего сами не знали, едва дело обошлось без крови. Тогда государь уже решительно приказал остаться в Можайске осадным воеводою Волынскому, а Черкасскому и Лыкову со всеми людьми отходить к Москве, как лучше и здоровее. Пожарский, стоявший в Боровске, получил приказ идти к Можайску на то место, где воеводы ему присрочат, и помогать им, а из Борисова свести к себе осадных людей со всеми запасами в то самое время, как Черкасский и Лыков пойдут в отход. Когда же они от Можайска отойдут, то Пожарский должен был возвратиться в Боровск. В первых числах августа, выбравши темную бурную ночь, при проливном дожде, Черкасский и Лыков вышли потихоньку из Можайских острожков и 6 числа достигли Боровска, откуда двинулись к Москве. Поляки немедленно заняли покинутый и сожженный русскими Борисов. Сюда к ним приехал Лев Сапега, который ездил в Варшаву за деньгами. Вместо денег он привез одно только обещание. И тогда войско, в котором иные 12 дней не видали куска хлеба, взбунтовалось и толпами начало покидать стан. С большим трудом комиссары успели успокоить его, обещавшие выплатить жалование 28 октября, и, несмотря на то, 4 хоругви оставили стан, не считая уже вышедших поодиночке. В таких обстоятельствах Хаткевич опять предлагал расположиться между Калугою и Боровском, в краю менее разоренным. Но комиссары никак не соглашались. Они хотели во что бы то ни стало кончить войну к сроку, а из этого годичного срока оставалось теперь менее 5 месяцев, и потому они решили идти прямо на Москву, отправивши туда грамоту, в которой Владислав писал, что это только советники Михаила Романова уверяют, что он идет на истребление православной веры, а у него этого и на уме нет. Получивший весть из Можайска, что Владислав идет на Москву, Михаил 9 сентября созвал собор и объявил, что он, прося у Бога милости за православную веру против недруга своего Владислава, обещал состоять, на Москве в осаде сидеть, с королевичем и с польскими и литовскими людьми биться, сколько милосердный Бог помощи подаст. И они бы, митрополиты, бояре и всяких чинов люди, за православную веру, за него государя, и за себя с ним государем в осаде сидели, а на королевичеву и ни на какую прелесть не покушались. Всяких чинов люди отвечали, что они все единодушно дали обет Богу за православную веру и за него государя стоять, с ним в осаде сидеть и биться с врагами до смерти, не щадя голов своих. И тут же сделаны были все распоряжения, кому и с кем защищать разные части Москвы. Опять пошли из Москвы грамоты по городам, чтоб жители их, памятуя Бога, православную веру, крестное целование и свои души, усердно помогали государству в настоящей беде людьми и деньгами. Ни один Владислав своим небольшим войском приближался к Москве. Шел на нее с другой стороны малороссийский гетман Конашевич Сагайдачный с 20 000 казаков, разорив на дороге Путивль, Ливны, Елец, Лебедянь. Последний город был взят, потому что уездные люди воевод не послушались, в осаду не пошли. Елец был взят, потому что воеводе его Полеву. Ратное дело было не за обычай. Сагайдачный обманул его, скрыл в одном месте засаду, а сам с остальными людьми пошел на приступ. Воевода вывел против него все свое войско, а между тем засада вошла в город и овладела им. Но Михайловым Сагайдачному не удалось овладеть. Услыхав о приближении Сагайдачного, царь приказал идти против него Пожарскому из Боровска. Пожарский выступил по дороге к Серпухову, но сильно занемог. Ратные люди остановились и не хотели идти против неприятеля с больным воеводою. Казаки воспользовались этим случаем и стали воровать. Тогда государь велел больному Пожарскому ехать в Москву, а товарищу его, князю Григорию Волконскому, велел встать на Коломне и не пропускать Сагайдачного через Оку. Но Волконский не был в состоянии удержать гетмана от переправы и должен был заключиться в Коломне, где в полках у него стала рознь между дворянами и казаками. Последние ушли из Коломны. Стали во Владимирском уезде, в отчине князя Мстиславского, и оттуда много мест запустошили. 17 сентября королевич стоял в Звенигороде, Сагайдачный в селе Бронницах Коломенского уезда. 20 сентября королевич стал в знаменитом Тушине. Сагайдачный появился у Донского монастыря и начал пропускать обозы свои для соединения с королевичем. Бояре с войском вышли было из Москвы, чтобы воспрепятствовать этому соединению, но на московских людей, по словам летописца, напал ужас великий, и они без бою пропустили гетмана мимо Москвы в таборы к Владиславу. Ужас москвичей увеличила еще комета, которая головою стояла над самым городом. Царь и все люди, смотря на звезду, думали, что быть Москве взятой от королевича. Между тем под Москвою шли переговоры. Владислав требовал подданства, называя себя царем московским. Бояре вымарывали в грамотах дегтем этот титул королевича и тянули дело, поджидая союзников, голод и холод. Но поляки не хотели дожидаться и в ночь на 1 октября повели приступ. Осажденные были предуведомлены из неприятельского стана и готовы к отпору. Кавалер Новодворский сделал пролом в переднем городке и дошел до самых Арбатских ворот –